записано в Откровении Иоанна Богослова, в первой главе. «Я Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царствии, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемый Патмос, за Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам“». Братья и сестры, вот мы здесь слышим слова или откровения, которые Бог дал через Иоанна, для того, чтобы он мог видеть или слышать, принимать это откровение. Он говорит: «Я был в духе в день воскресный». В сущности, все наши собрания, все усилия проповедников направлены к тому, чтобы пробудить, коснуться нашего духа. Не просто нашего разума, наших чувств, коснуться нашего духа. Я скажу, братья и сестры, что это одна из самых больших проблем. Почему? После грехопадения человек перестал быть существом духовным. То есть дух должен быть первичным в теле человека, вот в его сущности. И тогда, когда он был сотворен, он был духовным существом. Он имел самое прямое общение с Богом. С всемогущим, всесильным, чистым и святым Богом нельзя иметь просто так общение. Адам имел такое общение. После грехопадения человек стал существом душевным. Вы спросите, а в чем разница? Мы слово «душевно» воспринимаем как нечто такое хорошее, вот, мягкое, близкое, вот что-то очень доброе. Может быть, оно так и есть, друзья, в обиходе человеческом. Но в Писании слово «душевное», оно стоит на особом положении. Душевное – это не одно и то же, что духовное. Духовный человек может иметь прямое отношение с Богом, может быть водимым Богом. Человек душевный имеет свои понятия, имеет разум, имеет чувства, имеет интеллект, разум. Понимаете, и он уже водится не Духом Божьим, а может сам себя направлять, сам себя устраивать. И по сути своей человек так и живет. У него много интеллекта, у него много ума. Даже есть такая комедия «Горе от ума», да? То есть вроде его много этого ума, а плод, так сказать, горе. И вы знаете, сегодня многое направлено к тому, чтобы развивать человеческий интеллект, развивать его способности, вот эти душевные. Но перед Богом самую великую ценность, друзья, имеет состояние духа, состояние сердца. И Господь заботится больше всего о состоянии сердца, о состоянии духа. Потому что это ведущее. Будет время, когда в Царстве Небесном, там, где Бог, там, где ангелы, ценность будет иметь только вот моя зрелость духовная. Насколько я созрел, насколько я научился быть водимым Духом Святым. Вот насколько вот во мне все это уже приобрело такие определенные черты характера. Насколько во мне Христос изобразился. Вот это будет иметь ценность. Поэтому, братья и сестры, очень важно вот размышлять об этой теме, думать. И по сути дела, сегодня первая проповедь была к этому направлена, вторая проповедь была к этому направлена. И мне хотелось бы как бы в продолжение этих мыслей тоже с вами пойти по этой дорожке. Иоанн говорит: «Я был в духе день воскресный». Кто знает историю церкви, тот знает, что Иоанн переносил очень тяжкие страдания. Представьте себе, уже пожилой человек, ну я так себе представляю, сидит на камне, может быть, это был выходной день, может быть, не был он выходным, я не знаю. А может быть, вот это время небольшое, когда он мог отдохнуть. Но как он был изможден? Это были каменоломни. Таскать камни для молодых людей дело нелегкое, тем более, когда уже в возрасте. И представьте себе, друзья, когда мы с вами болеем, или когда в тяжести, вот просто проверьте состояние вашего духа. Какие у вас мысли? Чаще всего это бывает уныние, переживание. Какое-то утомление, нету радости, плоть о себе напоминает, все болит, ноги болят, руки болят, спина болит, поясница болит, кушать хочется, В здоровом теле говорят «здоровый дух». Это люди так говорят, друзья. Но по сути дела должно быть наоборот. В здоровом духе должно быть здоровое тело. Но коли мы люди душевны по большинству своем, то мы на самом деле понимаем, что дух в слабом теле, он начинает просто унывать. Там нету радости, там нету бодрости. И я скажу, что если бы даже вот в этом состоянии Иоанн находился, он едва ли увидел бы Бога, он едва ли бы его услышал, он едва ли бы его понял, и тем более церковь не имела бы этих прекрасных откровений. Вы заметьте, последняя книга Библии, Апокалипсис, она говорит о будущем церкви, она говорит о будущем, о будущей судьбе всех народов. Насколько это важно, друзья, 2000 лет назад передать вот эти откровения будущим поколениям, насколько это важно. И вот в этом отношении очень ценно состояние духа Иоанна, богослова, когда он находился в этих трудных, таких трудных ситуациях, но внутренне он был бодрым, упование на Бога не исчезло, ропота не было, какого-то уныния не было. И вот именно поэтому он услышал позади себя громкий голос, он увидел Иисуса Христа в его одежде, и он передал это послание церквам. Я, братья и сестры, хочу сказать, что вот в Писании почти везде, всегда в посланиях, поступайте по духу. Закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. То есть постоянно вот это побуждение, чтобы мы понимали вот состояние своего духа, состояние своего сердца. Мы просто обязаны это, должны это знать. Поэтому я как бы хочу немножко на примерах, вот это и сам вот много об этом размышляю, ну и хочу этим как бы поделиться. Мы сегодня слышали за молитву Соломона. Он находился при жертвеннике, он молился Богу, ему Господь явился и сказал ему: «Проси, что тебе дать?» Если вы помните, брат Виктор, он эту мысль подчеркнул, что он мог просить богатства, он мог просить себе хорошего, так сказать, правления или душ врагов, то есть победа на войне. Он все это мог просить. Будь на его месте другой царь, я уверен, там были бы такие просьбы. Ведь перед ним стоял-то не просто какой-нибудь, знаете, коллега или сосед соседней страны царь. Нет, сам Бог при ним стоял. Можно было любую просьбу изложить, она была бы исполнена. Проси. Вот в чем, друзья, его верное состояние духа Соломона, вспомните, это правильное состояние духа. Христос позже говорил: когда вы молитесь, бодрствуйте. Апостол говорит: бодрствуй в ней с благодарением. То есть вот такой момент: проси, что дать тебе. Моментально все желания в движение приходят, все мысли, все хотения, все сразу нужно. И главное, Бог перед тобой стоит. Все твою, всякая просьба будет исполнена. Только правильное состояние духа, друзья, вот бодрость, бодрствование во время вот молитвы, а это немаловажно, друзья, бодрствование, оно дало ему возможность правильно ответить. И когда мы читаем эти строки, мы невольно за Соломона радуемся. Какой он молодец! Как хорошо, что он не просил чего-то лишнего, чего-то ненужного. Он просил то, в чем он особенно нуждался. И вы заметьте, друзья, как однажды потом Христос сказал Петру: не плоть и кровь тебе это открыли. Есть вещи, которые не плоть и кровь открывают. Понимаете, есть то, что открывает сам Бог, положил на сердце Соломону. Вот об этом проси. И сколько благословений было в правлении Соломона для Израиля. Называют это, знаете, золотым веком. То, что он потом уклонился, это вопрос немножко другой. Но мы вот находим его здесь у жертвенника, мы находим его в молитве, и мы видим, как он бодрствовал в молитве. Братья и сестры, нам, как оно, близко это состояние или нет? Если посмотреть, молитва на 90% состоит из просьб. На 90%. А ведь сколько раз в Писании подчеркивается, а где благодарение? Это уже говорит о том, что немножко в духе есть деформация. Я не склонен смотреть, что мне Бог дал. Я хочу еще больше, больше, больше и больше. И если завтра Бог все мои молитвы удовлетворит, все мои просьбы удовлетворит, я на этом не остановлюсь, я еще больше буду просить. Дети в школе проходят сказку о рыбаке и рыбке. Помните, там есть такая бабушка, которой все хотелось больше и больше. И она этого бедного дедушку затюкала. Он то и бегал к этому, к Черному морю, просил там этой золотой рыбки. Ну, это сказка, друзья, но там есть мысль, что потом эта бабушка у разбитого корыта оказалась. И очень часто человек, вот имеющий такую вот в духе кривизну, он на самом деле приходит к разбитому состоянию. Поэтому вот в молитвах, в наших, это есть правильное состояние в духе, когда мы бодрствуем, когда мы знаем, в чем мы имеем нужду. Я помню еще как-то вот при жизни Алексея Яковлевича, мне запомнилась одна его проповедь. Он тоже так вот на собрании говорит: братья и сестры, мы всегда у Бога просим. Как будто Бог — это большой завхоз, он только стоит вот с блокнотиком, вот, пожалуйста, давайте все ваши нужды. Вот такое у нас представление сложилось. И ни одной молитвы нет: Господи, ты меня возьми в свое распоряжение. Меня возьми. Не то, чтобы я был потребителем, а чтобы я был твоим соработником, чтобы я был тебе угодным, чтобы ты мог мною пользоваться, мною распоряжаться, чтобы через меня дело твое на земле продвигало, чтобы ты прославился. Вы замечаете, друзья, какая совершенно другая молитва. Все больше одни просьбы, все больше нужды. А это очень важно, друзья. Я еще раз повторяю, что это правильное состояние духа. Тогда человек как личность, как вот это, он правильно формируется. Мы можем вспомнить сегодня, вот брат Виктор Митрофанович напомнил нам очень яркий пример из жизни апостолов. Мы его недавно на нашем семейном собрании читали как раз. Когда Петр и Иоанн шли в храм в час молитвы девятой. Братья и сестры, можно предположить, что они были в духе? Ну, поактивнее так. Или вы сомневаетесь в этом? Хорошо, слава Богу. А в чем это выразилось? Ну, я скажу, в чем, вы согласитесь. В том, что они не прошли мимо этой нужды. И, вы понимаете, в духе это не значит свою волю навязать. Господи, я хочу, чтобы он был здоров, он только сидит здесь, вот, или мешается он, или запах от него нехороший, давай я вот исцелю, чтобы он здесь не сидел. Тут была явная вот воля Божья, это было начало церкви, там надо было вот это движение сделать веры. И вот такие детали мы с вами слышали. Они увидели, они подошли, они взглянули, и даже написано «всмотревшись». Это не просто мимолетный взгляд. И они глаза с глазами встретились, друзья, вот там две позиции было. Теперь вот этот вот хромой, который сидел, как вы думаете, друзья, он верующий был человек или нет? Конечно, верующий. Разве не верующий когда-нибудь от Бога что-то получал? Найдите хоть один случай. Это был очень верующий человек, друзья. Я даже больше скажу, он тоже в правильном состоянии духа был. Он шел к храму. Там Бог действует, там и люди-то добрее. И, понимаете, он тоже в правильном состоянии духа. Вы сегодня, если вот замечали, сегодня много таких профессиональных, ну, как бы сказать, людей, которые просят. Даже на перекрестках вот едешь, там кто-то без ног или еще как-то вот на колясочке, между машин. Вот, что эти люди делают, друзья? Они просят подаяние. Но если вы знаете немножко, то это уже они делают профессионально. А если еще лучше вы знаете, они это делают уже даже пользуясь криминалом, который все это опекает. Это все не просто так. Эти вот такие места, где можно много-много набрать. И вот они ездят между богатыми машин, просят. Друзья мои, я не раз смотрел в их глаза, и я не раз с ними беседовал, спрашивал их нужду. Понимаете, там не было этих глаз, которые были у этого хромого, там не было этой нужды, там не было этой веры. Там уже просто профессиональный такой, знаете, подход. Вот, они тоже немножко психологи, они знают, кому подъехать там, как по движению водителя, по его состоянию, они могут понять, даст он или не даст. Друзья мои, состояние вот этого человека, оно тоже было правильным в духе. Люди, которые вот, как бы сказать, обижены судьбой, как говорят в этом плане, у них часто дух бывает ожесточенный, очень ожесточенный. В таком духе ничего от Бога нельзя получить. Или они заняты только вот, ну вспомните хотя бы купальню в Ефезду. Там множество больных лежало. Туда пришел врач всех врачей, но нашел одного пациента. Всего одного, которого он мог исцелить. Разве он не мог сотню здоровых оттуда отправить? Или он тысячу не мог исцелить? Он-то всемогущий Бог. Но проходя по этим коридорам, он видел, что люди, никто даже на него внимания не обращает. Все взоры были на воду. Я не знаю там, что творилось с ней. Может быть, какой-то порок от нее шел, там, когда ангел сходил. Или, может быть, она двигаться началась. Но им было не до Иисуса. Им было не до Царства Небесного. Вот там вот купели. Вот чем я ближе к ней, тем у меня больше шансов. И там родственники стояли, караулили. Любым путем своего больного туда вот в эту воду столкнуть. Там было не до Христа. Им он не нужен был. И он, когда прошел среди этих множества больных, всего один нашелся, 38 лет в болезни лежал, не потерял вкуса к жизни, другими словами, к вере, веру не потерял. И он готов был принять это выздоровление. Он встал, взял постель свою, вышел. Друзья мои, а в чем правильность духа? Вы заметьте, вот этот хромой, когда он исцелен, он не побежал к себе домой. А что там, нужды у него нету? Он не побежал на рынок. Он не побежал к друзьям куда-нибудь отметить вот это вот чудное выздоровление. Он с апостолами пошел в храм. Он, написано, скакал. Он возле них был. Он другого себе не представлял. Может быть, вы скажете, а что здесь такого? Это же естественно. Как бы не так, друзья. Ко Христу 10 прокаженных пришли. 90% этих людей совершенно забыли, пренебрегли тем, что надо пойти хотя бы, так знаете, от сердца благодарность выразить. Это тоже о состоянии духа говорит. И как я рад, что и Петр с Иоанном в духе шли, потому что вот именно Господь им повелел обратить внимание на этого человека. И я очень рад, что этот хромой именно на них так пристально смотрел. И в итоге мы видим, сколько радости, сколько благословений. Братья и сестры, это очень важно, когда мы с вами заботимся вот о состоянии духа, о его настрое, о его направленности. Мы сегодня можем вспомнить и других апостолов. Павел и Сила, помните, их арестовали, они в камере находятся. И вот какое может быть состояние духа? Ну, самое унылое. Перспективы безрадостны, завтра выведут. Иоанну голову отрубили, и им то же самое сделают. То есть Иакову голову отрубили. Им то же самое сделают. И вот они времени не теряли, написано, пели. Когда человек поет, поет, друзья, это всегда дух его поет. Это радость в его сердце. Они пели, узники их слушали. Это сразу было заметно на всем состоянии этой камеры, братья и сестры. А потом ночью было землетрясение. Землетрясение. И так, по идее бы, ну-ка, Павел, быстрее давай, колодки сбивай, побежали. Вон в стене дырка образовалась, давай сейчас пролезем, побежали отсюда. Никто из них не двинулся, друзья. Они понимали, что должен быть какое-то водительство Божье, если надо бежать, так будем бежать. А они все на месте находятся, они никуда не бегут. И вот остальные с ними сокамерники тоже остаются, вот, как бы сказать, никуда не спешат. Стражник забегает, готов себя с жизни лишить, смерти предать, потому что за это взыщется. Нет, не убивай, все мы здесь. И вот в эту ночь, друзья, заметьте, весь дом этого стража пришел к Богу. Если бы Павел убежал, ну, мы бы этого случая не знали, друзья. А у Петра по-другому было. Он тоже был схвачен, тоже был посажен, тоже ожидал страшной участи. А его ангел в бок толкнул. Пробуждайся, вставай, одевайся. И вы помните, он написан, думал, что видел видение. И он этому видению был послушен. Он не сопротивлялся. Ведь впереди стены, замки двери. Куда ты, Петр? Ты что, в своем ли уме? А он, друзья, был приучен к этому. А он был приучен. Иди. Ангел его выводит, все двери провел, вывел его в город. А вот теперь ты дорогу знаешь. Братья и сестры, вот когда мы имеем правильное состояние в духе, то это Господь этим очень пользуется. Потому что, как люди, мы все нуждаемся в утешении, нуждаемся в ободрении, нуждаемся в том, чтобы выводить нас, вести. И очень ценно, когда состояние духа правильное. Правильное. Мы сегодня шли на собрание, каждый о чем-то мыслил. Мы пришли на собрание, тоже мы о чем-то мыслим. И вот звучит слово, звучит проповедь. А мой дух остается, так сказать, безучастным. Брат призывает к молитве, ну, опять молитвы мало. Братья и сестры, это говорит о том, что мы в духе не пробудились. Мы еще остаемся как бы во вчерашней жизни. Мы зашли-то в дом, вот в дом молитвы, но мы зашли с нашими проблемами, с нашими нуждами, с нашими заботами. Они все-все с нами пришли. А ведь мы-то пришли сюда не просто посидеть на скамейке, не просто увидеть своих друзей или подруг. Мы пришли-то с Богом иметь общение. Мы для этого поем, мы для этого слово слушаем, мы для этого на молитву становимся. И кого-то Дух Святой к покаянию будет призывать, молчание. Кого-то будет побуждать о чем-то молиться, кого-то благодарить. Это самое главное. Потому что жертвенник золотой должен всегда, на нем должна быть эта жертва. И вот очень ценно, когда мы внимательно готовы вот, слушать, что Господь нам будет говорить. Потому что состояние духа разное бывает. Когда апостол Павел в Афинах, его привели вот на то место, где ораторы выступали. Вы помните, как они мыслили? Вот они увидели новый человек, они его ни разу не слышали. Они любили новых слушать. И они думали, что нам скажет этот суеслов. Ну, суеслов – это пустослов, да? И вы заметьте, друзья, вот когда мы видим, проповедник выходит, вот опять какая мысль? Я его слушать не буду. А что он нового скажет? А он всегда одно и то же говорит. А у него всегда одна и та же тема. Я уже устал его слушать, понимаете? Вот очень важно поймать себя вот в этот момент. Господи, какое состояние моего духа? Ведь даже в том плане, когда я иду на служение, в Писании сказано, если идешь в Дом Божий, будь готов. Будь готов. К чему? К слушанию. Готов ли я к слушанию? Вот свободно ли сердце мое услышать? Говорит простой брат, может быть, не очень умело. А я слышу, что мне Бог говорит. В 61-м псалме есть такое слово, что Бог однажды сказал, а я два раза услышал. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. Это о чем говорит, друзья? О том, что он не только ушами услышал, он не только понял весть, а он ей поверил. Он ей поверил. Вот поверить слову, друзья, это услышать второй раз, это дважды услышать. Это гораздо больше того, чтобы просто ушами услышать. Поверить. Пойти за этим словом, за этой вестью, это дважды услышать, это очень ценно, братья и сестры. И я скажу, что вот в правильном духе, когда мы, у нас есть правильная реакция на все. Мы умеем все переносить. Во-первых, в этом духе мы можем к Богу обращаться. Вы заметьте, мы его называем наш Отец, Отче наш, сущий на небесах. Может быть, мы привыкли к этой молитве, а сколько в ней теплого, сколько в ней прекрасного. Как эта молитва делает нас одной семьей, потому что один отец у всех верующих – Отче наш. Эта молитва запрещает мне говорить «Отче мой». Понимаете, эта молитва, она как бы сказать, вырвет меня из вашего числа, если я буду «Отче мой». Понимаете, это что-то слишком индивидуальное. А вот «Отче наш», она позволяет нам почувствовать себя одной семьей. И это тоже в Духе Святом молитва, когда она произносится. Мы именно здесь начинаем себя ощущать, что мы дети Божьи. Это очень-очень ценно. Состояние духа позволяет переносить немощи. Переносить немощи. И это об этом даже сказано еще в Ветхом Завете. Что дух человека переносит его немощи. А вот пораженный дух, кто поддержит или подкрепит. Пораженный дух, это очень страшно. И именно тогда, когда мы в духе, мы даже наши скорби и страдания, понимаем, они временные. Апостол Павел так пишет. Временное страдание, легкое даже временное страдание. А ведь мы же не способны так мыслить. Я наоборот думаю, что мои страдания самые тяжелые, что моя болезнь самая тяжелая. И вот пусть все мне внимание уделяют. Вот так плотской душевный человек мыслит. А когда мы в духе мыслим, мы говорим легкое, кратковременное страдание. И больше того, друзья, вот именно это состояние духа, оно и преображается в нас. Мы читаем Слово, мы видим образ Иисуса Христа. И вот здесь идет преображение. То есть развивается наш духовный человек, который имеет небесную прописку, который имеет жизнь вечную. Пусть Господь поможет нам, братья и сестры. Вот это очень ценно, что Господь призывает нас. Вот сколько раз в неделю мы приходим. мы приходим как ученики, а это тоже состояние духа. Ведь можно прийти сюда учителем. Если кто-нибудь представляет, как в школе работают педагоги, как трудно учителей учить. Это самое неблагодарное дело. Вот если такие ученики соберутся, очень продвинутые, как они о себе говорят, то их очень трудно чему-то научить. У них состояние духа уже не то. А вот люди, способные учиться, способные принимать в смирении, они столько много могут получить, столько цену для себя могут взять. А это тоже состояние духа. Пусть Господь поможет, братья и сестры. Для Иоанна Богослова остров Патмос его не давал ему уныния. Рубище там, одежда была, может быть, какая-нибудь бирка была на одежде там с надписью. Я не знаю, как там зэки тогда ходили. Но главное, что он с Богом имел общение. Это самое ценное. И вы заметите, вот это вот послание, откровение, сколько его богословы изучают. Сколько времени проводят понять, вот в духе понять, что Иоанн видел. Как нам тоже вот все это можно предвидеть. Да благословит нас Господь. Мы сейчас будем молиться, братья и сестры, чтобы Господь и слова у нас правильные были, чтобы мы благодарили Господа. Я хочу сказать, что в первых словах молитвы мы должны исповедовать Его Господом, исповедовать то, что Он наш Спаситель, то, что Он пришел на землю ради каждого из нас. Это тоже правильное состояние Духа. Пусть Господь поможет нам, братья и сестры. Мы сейчас помолимся, возблагодарим Его. Слава за все Ему. Аминь.